Глава 50. «О Аллах, царь в день суда, смилуйся над влюбленными и спаси их от великих бед». Молитва невесты.
«Пойдемте», — встал юный падишах, — «мы вместе спросим эту шумную женщину, какой из городов она предпочтет, Багдад или Коканд. В Самарканде я уже немного устал от нее».
«А с чего бы это вы тут к ней так предупредительно дружелюбны? Она вам что-нибудь сломала?»
«О, нет, почтеннейший багдадский вор. Просто однажды я возвращался со своей свитой с охоты, и мой конь вдруг испугался случайно разбившейся крынки с прилавка уличного гончара. Я упустил поводья, и мы проскакали полбазара, топча хурму и персики, и судьба моя могла бы сыграть со мной злую шутку. Но на дороге встала крупная женщина, неприкрытая целомудренной паранджой. Она одной рукой поймала за шкирку жеребца, а другой нежно сняла меня с седла. Потом, кажется, даже слегка отшлепала нас обоих за баловство. Но я счел своим долгом оказать ей гостеприимство».
«Вайме, так у вас не любовь!» — облегченно выдохнул Дамуло, поправляя платье, и тут же прикусил язык. «Первый же акт любви, могучий Аль-Дюбина и хрупкого падишаха, грозил бы неисчислимыми травмами последнему». Вышколенные слуги торопливо распахивали двери, полный сумеречных подозрений Асланбей напряженно шествовал сзади, а Наджим, Хаджа и Абаленский, весело болтая, спешили в южное крыло. Ситуация складывалась парадоксальнейшая. Оказывается, на востоке были и хорошие падишахи. Не все сплошь злодеи, тираны, дебилы и извращенцы, а и нормальные, прогрессивные представители центрального управленческого аппарата. Конечно, многое можно списать на молодость и неопытность тогдашнего властителя Самарканда, но, с другой стороны, нельзя же все время мазать власть одним только черным цветом. В конце концов, не место красит человека, а человек — место. Ведь были и в нашей истории цари-реформаторы, цари-освободители, цари-мученики. К узорным дверям женской половины южного, точно южного, крыла вся делегация подошла как раз в тот момент, когда за ними исчез хвост последнего котика. Что именно усатым-полосатым понадобилось ночью падишахских жен, до поры оставалось неизвестным. Поэтому и мы пока опустим эту сюжетную линию. Юный владыка Наджим Аль-Газали потребовал позвать к нему самого главного евнуха. Стража быстренько метнулась туда-сюда и представила перед оленьи очи своего господина, толстого лысого гражданина в просторном белье, без следа растительности на пухлой физиономии, но с неизменной изысканной улыбкой.
«Я счастлив служить моему возлюбленному повелителю».
«Возлюбленный» — это просто вежливая форма обращения. Насредин наставительно пихнул локтем в бок вытаращившегося Абаленского. «И не делай такое лицо, вечно думающий о неприличном». Меж тем, узнав о цели визита, евнух бодро доложил начальству о наличии в подотчетном ему коллективе искомой девицы и лишь выразил некоторое сожаление по поводу того, что она, возможно, уже отошла ко сну.
«Ну так сходи, разбуди. Нашел проблему».
В ответ улыбчивый толстяк посмотрел на Абаленского так, словно тот желал его смерти, и напомнил своему господину, что достойнейшая Ирида на ходу останавливает лошадь. То есть, если в процессе побудки она захочет остановить его, евнуха, то это у нее может получиться столь эффективно, что ему, еще раз евнуху, придется резко искать замену, а всем присутствующим скидываться на пристойные похороны. Все того же, черт бы его подрал, евнуха.
«Ой, мама, а наплел-то, наплел! Ну-ка, подвинься тогда, я сам пойду».
Лысый возмущенно ахнул и встал на защиту дверей колыхающейся грудью. Типа, ни один некастрированный мужчина, за исключением законного мужа, не может войти в гарем покорных шариату мусульманок, минуя его.
«Минуя тебя? В каком смысле? Это такой намек, что ли?»
Евнух не унизился до ответа на столь неприличные инсинуации, в последний раз жалостливо всхлипнул, кинул на падишаха прощальный взгляд и скрылся на женской половине. Его возвращение ждали долго, минут 15-20. Наконец он торжественно распахнул двери и, сияя свеженьким, набирающим цвет фонарем под глазом, высокопарно возвестил: «Блистательная и несравненная красавица Ирида Альдюбина прервала свой хрустальный сон, дабы достойно предстать перед светлыми очами нашего возлюбленного падишаха». По коридору с женской половины раздались тяжелые, грохочущие шаги. Чувствовалось, что суровую девицу разбудили и подняли не в лучшем расположении духа. Вздумай мы еще раз описывать крутой нрав рослой своевольницы из высокогорного аула, эпитеты «кроткая» и «послушливая» заняли бы последнюю строчку перечисления ее достоинств, а то и вовсе не вошли бы в список особых примет первой феминистки Востока. Когда она, наконец, появилась в дверном проеме, пугая заспанным лицом и помятой косметикой, все невольно отшатнулись, а зря, ибо только увидев две столь дорогих ее сердцу морды, благословенная Ирида всплеснула могучими руками, едва не завизжала от радости: «Лев, Хаджа, о, Аллах, как же я по вас соскучилась!» Все облегченно вздохнули и признали, что в мирном режиме она очень-очень милая. Дамулло и Оболенский трепыхались в ее объятиях, как тряпичные куклы. Толстый евнух прикладывал к уголкам подведенных глаз кружевной платочек, томно смахивая сентиментальные слезинки. Стражи позволили себе расслабиться и убрать вспотевшие ладони с рукояти кривых сабель. Молодой падишах сделал логичный вывод о том, что, скорее всего, его весомая гостья не задержится в Самарканде, и ему нужен новый партнер для игры в шахматы. Однако, как только первые восторги стихли, вперед выступил отважный Асланбей.
«О благороднейший и великодушнейший Наджим Аль-Газали! Да сохранит тебя Аллах и помилует! Позволь мне заявить о своих правах! Мы преодолели тяжелый путь от самого Коканда, спасали караваны, дрались с коршунами пустыни, упрекали шайтана и волей небес помогли тебе захватить в плен великого багдадского вора с сообщником Насреддином!»
«Не поняла?» — грудным голосом прогудела богатырша. «Лев и Хаджа в плену? А ну, повтори это еще раз!»
«О, не волнуйтесь, почтеннейшая!» — поспешил успокоить Дамулло. «Видите, мужчина и так весь на нервах, хляпнул глупость, но потом исправится. Не надо сразу бить его туда, куда вы нацелились. Нам всем будет за него больно».
«Так я продолжу?»
Асланбей явственно почувствовал, что смерть прошла рядом.
«Благородный и милосердный султан Коканда, сиятельный Муслим Аль-Люли Сулейман ибн Даде, пожелал взять эту женщину в жены. Не будет ли падишах чинить ей в том препятствии, если она покинет твой гарем и войдет в него на законных правах по собственной воле?»
«Косею с вашего юмора. Да ведь она еще замужем!» — возмутился честный россиянин, всегда стоящий на страже брака друга.
«Я была замужем», — печально вздохнула госпожа Ирида, и в ее глазах промелькнула тень невысказанной обиды. «Но мой супруг изгнал меня, при свидетелях-мусульманах произнеся страшное слово «талак».
«Что ж тут страшного, уважаемая?» — деловито включился Дамулло. «Он был пьян, устал на работе, вернулся с нетрезвыми друзьями. Ну и, может быть, и вправду сказал кому-то там «талак». Но ведь походя, мимоходом, не всерьез, и всего-то только один раз».
«А я что, дура дожидаться второго и третьего? Убила бы недоумка!»
«Не надо, его же убивают».
«Кто посмел?»
От гневного рева вспыльчивой девицы с потолка плавно посыпалась побелка.
«Да уж нашли и желающие!»
Лев подмигнул разом спавшему с лица главе Коканской стражи и продолжил.
«Вот он! Добрый дядька Асланбей хитростью заманил твоего Ахмеда в гарем, откуда заранее вывели всех вас, но оставил внутри огромную злобную обезьяну. Еще и свет везде потушили».
«Так ему и надо!»
Кидаясь из крайности в крайность, все еще не понимая происходящего, надула Сирида.
«Зачем он полез в гарем властителя Самарканда?»
«Ой, за вами, о недогадливейший жен!» Печально склонил голову лучший врун восточных сказок. «Он шел босиком в поисках вашего следа по семи пустыням. Он просил милостыню, жил куском черствой лепешки, увлажняемой дождем и просоленной ветром. Он смиренно сносил тумаки и оскорбления, даже во сне шепча ваше имя сострадательным звездам. Он дрался с тысячей стражников. Он не испугался изубренных клинков страшных разбойников. Он не отступил бы и перед самим нечистым, лишь бы заслужить честь и снова увидеть отражение солнца в ваших глазах, лишь бы упасть перед вами на колени, коснуться лбом расшитых башмачков и тихо сказать: «Ирида, госпожа сердца моего, я твой верный раб, приди и возьми меня». «Э?»